Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы продолжаем с вами цикл передач «Страсти и борьба с ними». И разбираем те вопросы, порой очень глубокие, серьезные, которые вы присылаете на адрес электронной почты. Давайте поразбираемся. Вот один из наших зрителей в комментариях к видео на YouTube написал так, что как тяжело понимать святителя Игнатия и как тяжело вообще что-то выполнять, то, что там советует. Я еще раз хочу сказать, дорогие мои, вот почему мы плохо понимаем там, того же святителя Игнатия, допустим, там, святителя Феофана, других святых отцов. Тут, конечно, проблема в том, что мы живем умом мирским. Да? И у нас определенные понятия есть, у нас определенные есть ориентиры в жизни, что хорошо, что плохо, да, без них человек не живет, даже самое дикое племя, все равно в нем есть какие-то понятия, что хорошо, что плохо. Но вот эти понятия, что хорошо, что плохо, они часто в современного мира, я имею в виду, они не христианские. И ум нас привык жить так, как живет вокруг все человечество. А ценности вот современного мира, современной культуры, они далеко не евангельские. Поэтому, когда мы приходим и начинаем прикасаться там, к Евангелию, там, изучать, да, начинаем изучать святых отцов, первая реакция – ничего не понятно. У меня в этом плане, знаете, был такой пример, немножко так расскажу, да, для, ну, так, для иллюстрации. Как-то очень рано, ну, меня самого, моя подруга детства научила читать, она уже была школьницей. Вот, и так получилось, что я научился читать рано. А у родителей была библиотека, и стояло, как сейчас помню, 4 тома «Войны и мира» Льва Толстого. И вот я решил поизучать. Ну, как почитать. Толстая же книга, я же читать уже умею. Там, свои, там, 5 там, лет и сколько, я не помню сейчас. Открыл книгу, там по-французски, да, первая фраза. Вторую страничку открыл, там тоже по-французски. Я понял, что книга мне недоступна, закрыл и встретился с ней только там в школе. И вот как бы не получилось так у нас с вами, со святыми отцами, что мы открыл, ничего не понял, закрыл и все. Так вот, смотрите, давайте вот по поводу святителя Игнатия все-таки поговорим. Я, конечно же, вам, братья и сестры, рекомендую вот, очень внимательно относиться к творчеству святителя Игнатия. То, что по поводу этого творчества даже в церковной среде идет борьба, она выражается в том, что есть часть мирян, часть духовенства, которая говорит, святителя Игнатия читать не надо, он там унылый, он там невеселый. Но это же не веселые картинки, не Мурзилка, ведь, правда, не журнал «Крокодил», там, не Comedy Club. Мы для чего приходим в церковь? Мы приходим же не веселиться. Церковь — это не клуб, а там, кому там за 40, за 30, там, за 50. Это не танцы, не веселье, не дискотека. Это место, где мы должны получить спасение. Мы должны этому научиться, мы должны там освящаться, да, мы должны там каяться, мы должны избавляться от грехов. Церковь не для этого. Как реанимация, допустим, не для того, чтобы там веселиться, там, устраивать танцы, веселье, там, спортивные соревнования. Так вот, приходя к церкви, в церковь, да, к вере, мы должны правильные ориентиры брать, а правильные ориентиры они у святых отцов. И в трудах святителя Игнатия они как раз очень четко обозначены. Я много раз говорил и буду говорить о том, что читать святителя Игнатия просто необходимо, потому что он дает четкие понятия. У него замечательный ум, он по образованию военный инженер, и поэтому у него во многих произведениях очень четко выстроена логика повествования. Не просто эмоции какие-то, да, а четко выверенная логика повествования. Он жил не так давно, он жил в, получается, 19 веке, да, это достаточно недавно. Но не изменился сильно русский язык, но изменились мы. То есть мы сейчас с вами современные люди, не умеем долго читать, не умеем долго сосредотачиваться, да, вот такое даже выражение, слишком много букв, да. Вот у святителя Игнатия много букв, да, у него там несколько томов, слишком много букв. Но другой вопрос, а будешь ли ты понимать спасение-то вообще? Спасаться будем, не будем? Так вот, если человек говорит, я хочу, да, узнать основные вопросы духовной жизни, то надо просто брать и изучать. Каким образом это делать? Ну, во-первых, мы должны, снова повторю, как исправляется ум человека. Вот если человек начинает изучать труд, он ему непонятен. Перечитай снова, да? Снова непонятно. Еще раз перечитай. Непонятно. Выпиши вопрос, иди к священнику. Священник говорит, я не знаю, там, допустим, думай сам, да, допустим. Но это редко бывает. Обычно священник начинает что-то объяснять. Человек понял. Но есть другой. И вот от раза к разу ум начинает укрепляться. Понял одно, понял другое. Не надо святоотеческие творения читать, как Дарью Донцову. Там, за один вечер один том. Надо читать потихонечку, по страничке, может быть, по полстранички, но прочитать и подумать над этой мыслью. И вот те знания, тот опыт, да, те переживания, которые святые отцы вложили в свои творения, они будут тебе понятны. Просто перестроиться надо. Еще есть один способ, как подойти к изучению святоотеческого наследия, ну, допустим, святитель Игнатия как пример. Надо начать с его жития, жизнеописания. Он жил, как я говорю, недавно, и поэтому все основные этапы его жизни известны. Еще сразу после кончины его близкие, его брат, его духовное чадо собрали о нем материал, и они изданы и в многотомнике, в собрании сочинений святителя Игнатия. Но я бы что хотел порекомендовать? Порекомендовать книгу, которая вышла совсем недавно, вот если о святителе Игнатии говорить. Это полное собрание, полное жизнеописание святителя Игнатия Брянчанинова «Покаяние и молитвы учителю изрядной». Вот такая вот книга. Вот очень вам рекомендую. Чем она интересна? Это современное издание. Она издана в 2018 году. Хорошая печать. Бывает, что бумага, знаете, в некоторых изданиях достаточно дешевых, некачественная, и поэтому люди со слабым зрением плохо видят текст. Здесь хорошая бумага, хороший текст, очень много иллюстраций, вводящих нас вот как раз в те времена и позволяющих, допустим, познакомиться с личностями, с которыми встречался святитель Игнатий, или с местами его жизни. Но самое ценное, это, конечно, не картинки в такой книге, а самое ценное, это, конечно, текст. И вот изучая вот эту книгу, мы познакомимся вообще с человеком. Кто такой святитель Игнатий? Поэтому вот начинать его труды можно с этого. Поэтому я всячески вам рекомендую обзавестись этой книгой. Эта книга очень утешительная, очень познавательная. И вот в свое время, ну не это издание, а первое издание, еще репринтное, вот я за ним очень сильно гонялся, честно говоря, и когда нашел, был очень, очень рад и очень, ну действительно было утешительно почитать не просто краткое житие, да, а вот именно полное жизнеописание. Из этого становится понятным вообще, почему святитель Игнатий столько боролся за просвещение, да, столько писал. Казалось бы, в то время благополучное. Мы же как думаем, что 19 век — это век расцвета какой-то, да, церковный. Надо твердо понимать, что никогда легко не было христианам. И вот как святитель Игнатий, допустим, страдал от собратьев за свои правильные понятия, и как сейчас, к сожалению, происходит это, да, когда мы не ценим этих трудов. Поэтому я, вот, братья и сестры, вам всячески рекомендую. Вот еще раз покажу полное жизнеописание святителя Игнатия Брянчанинова. Вот, всячески рекомендую. Замечательная книга. И в качестве подарка себе, и близким христианам вот тоже можно эту книгу иметь в виду. Второе, с чего нужно начинать, вот после жизнеописания, когда мы познакомились, да, со святым человеком, конечно же, молиться ему. Вот когда мы начинаем творение его изучать, святителя или Игнатия, другого ли святого отца, нам никто не мешает перед чтением обратиться к нему и сказать: святитель Отче Игнатий, моли Бога о нас, да? Помолись Господу, чтобы Господь вот, позволил мне, недостойному такому грешнику, понять то, что ты нам написал. Нам никто же не мешает это сделать. И третье, что бы я порекомендовал, вот, начинать как изучать святителя Игнатия, начать, может быть, с писем. Вот тоже есть изданные отдельно письма святителя Игнатия к мирянам, к его духовным чадам, к духовным друзьям. Тоже очень замечательное чтение, через них как раз открывается вот душа святителя Игнатия, я имею в виду, что его чувства, его мысли, такие неформальные, да, такие душевные такое общение, духовные советы, они очень-очень важны, и хорошо начинаешь понимать, что это за человек. А то, получается, мы придумали вдруг современные христиане, что святитель Игнатий скучный, там, жестокий там, и так далее. Это не так совсем. Скучный, жестокий человек не будет заботиться о духовном просвещении своих близких людей. Поэтому вот всячески вам рекомендую. Если вам интересно, братья и сестры, давайте я периодически буду рекомендовать книги, которые помогают нам вот в решении наших вопросов. Я думаю, что это будет не лишним. Итак, приступим к другому вопросу. Вот по поводу трудности святителя Игнатия, чтения святителя Игнатия я вам ответил, да, что надо просто постепенно подойти и изучать. Сейчас другой вопрос, давайте поразбираем. Пишет сестра, ну и описывает свою жизнь, давайте прочитаю, она очень похожа на жизнь многих-многих, наверное, если не десятков тысяч, сотен тысяч, то миллионов наших граждан, которые называют себя православными. Небольшая предыстория, пишет сестра, вовсе не обязательно, но пишу на случай, если будет не вполне понятно, откуда все это выросло, ну имеется в виду духовные проблемы. Почти 40 из 50 лет сестра вела жизнь страстную и губительную для души и тела. В 30 лет на пике физических и психических страданий окрестилась в церкви. Но Господь не сподобил кому-то меня еще и обучить толком нашей вере. Вот эта вот беда, о которой я, братья и сестры, вот постоянно говорю и буду говорить, что это очень страшно, когда, ладно, там, в позднесоветское время там, человек, допустим, не имел возможности огласиться там, или в 90-х. А сейчас-то почему мы не можем подходить к крещению уже подготовленными? А подготовка подразумевает знание веры. Ведь если человек не получил знание веры, он же по ним жить не будет. Это же понятно, как просто азбучная истина, да, дважды два, четыре. Не знаешь, не будешь жить. А откуда человек узнает, если он пришел, денежку заплатил, его покрестили, и все, и он ушел. Все, он ушел насовсем, фактически. Это редкий случай, если человек потом, знаете, Господь его какими-то скорбями приведет снова к себе. Как вот эту нашу сестру. Вот она окрестилась, да? В службах ничего не понимала, но откуда человек будет понимать, если он, допустим, не обучен? Да? Конечно, не будет ничего понимать. О молитве он ничего не знает, о богослужении ничего не знает. Пришел, постоял, ушел, вот все, собственно. Беда просто. И быстро перестала приходить из-за суеты. Понятно. Мы как-то в одной из предыдущих передач говорили с вами, что суета — это орудие сатаны. Ему нужно, чтобы мы суетились, чтобы мы заботились, чтобы вот эта забота и суета была важнее, чем духовная жизнь, важнее, чем, допустим, подготовка к таинствам, важнее, чем молитва, важнее, чем чтение. Для того, чтобы мы вот были такими издерганными, неправильно поставили цель своей жизни, да, и, соответственно, просуетились все свои отведенные нам время на земле и умерли в аду, потом оказались. Вот и вот такая цель с помощью этой суеты. И понятно, что сестра, не зная, для чего в церковь ходить, зачем это нужно делать, быстро перестала приходить в храм из-за суеты. А также из-за стыда житейского грехи называть. Понятно. То есть если человека не обучили, да, священники, катехизаторы, не обучили правильному участию в таинствах, для чего это нужно делать, то такой человек, естественно, столкнется с мирскими понятиями, да, мы же как хотим, мы же перед всеми хотим быть хорошими, правда, кто хочет из нас быть плохими. Вот, и такой человек, приходя на исповедь, конечно, он начинает стесняться и вообще не называть грехи, и понятно, что достаточно одной такой вот лукавой исповеди, чтобы человек потом от церкви отпал, потому что не прощаются те грехи, которые человек не называет. Сразу после крещения Бог своим промыслом вытащил меня из многих бед. Вот все равно чудо произошло, да, человек обратил внимание, что что-то изменилось с ним. Какие-то беды Господь выправил, да, избавил человека. Но уже через год я впала в худшие грехи, ровно по притче про чистую горницу и беса, который возвращается с семи худшими. Ну, я напомню, это притча из Евангелия, Господь ее рассказывает о том, что бес оставил душу человека, и через некоторое время вернулся и говорит, вот, эта душа, как горница чистая, приду-ка я еще семь худших себя возьму. То есть это как раз притча о христианине, который решил себя Богу посвятить, начал борьбу с грехами, а потом оставил, и состояние его будет хуже в семь раз. По притче получается. Это же не просто притча, это же получается нам указание в духовной жизни евангельское. И вот получается, смотрите, что лукавый не прощает даже легких, простых попыток человека вести духовную борьбу. Даже вот смотрите, неподготовленный человек в таинстве крещения поучаствовал, но в таинстве крещения что происходит? Мы как-то разбирали с вами, давайте еще раз повторим. Перед тем, как погрузиться в святую купель, человек отвечает на вопросы священника. Он поворачивается на запад, и священник ему говорит, отрекаешься ли от сатаны? Человек говорит, да, отрекаюсь. Человек говорит, священник предлагает, иду, не плюй на него. Он в качестве такого отвержения, да, отвращения. Но гордецы не прощают такие вещи. Естественно, человек, который потом Христа предает, не живет, как советует Христос, то понятно, что он остается один на один вот с лукавым. И он не прощает, и начинает человека бить. И вот как бить-то? Бить как раз тем, что толкает человека в грехи. Даже более худшие, смотрите, человек искренне кается уже, да, и говорит, что более худшие, чем у него были эти беды до крещения. А потом мы спрашиваем, а что это у нас мир такой несовершенный, да, почему у нас вот в России столько проблем? Так что, откуда у нас что-то изменится, если 80% населения сходило на крещение, ничего не получило и живет как попало? И потом мы удивляемся, что у нас не так, да? Это вообще очень страшная беда. Пару лет прошли от лукавого. Вот видите, как мучился человек, да? Потом, милостью Божией, тяжело и смертельно опасно обострились хронические заболевания. Вот смотрите, как получается. Вот, часто люди, незнакомые с внутренней жизнью церкви, говорят, вот у вас только собрались всякие там больные, хромые, слепые, там, немощные, убогие. Да, у нас вот такие собираются. Потому что здоровые, счастливые, веселые, они о спасении не думают, к сожалению. И вот Господь вот именно так приводит к себе через болезни, да. Вот у человека, он жил весело, да, беззаботно, там грешил как попало, а у него обострились тяжелые болезни. Это стало толчком для того, чтобы человек осознанно уже пришел к вере. И что-то изменилось во мне, да, вот когда женщина увидела, что у нее тяжелые болезни. Впервые в жизни с чем-то хотя бы внешне, вероятно, не так уже глубоко, но смирилась. Вот получается, смотрите, действительно, вот она пишет правильно, болезни, как и внешние скорби, страдания, они нужны, чтобы гордыня смирилась в человеке. Потому что гордость – это основа всех наших бед, всех наших страстей. И когда человек вот в силах, когда он такой бодрый, веселый, гордыня хлещет просто из него, и там Христос не нужен, спасение не нужно. А когда начинаются скорби, страдания, мучения, тогда получается, что человек и смиряется. А смиряется, значит, он Христу становится ближе. Господь был милостив еще раз. Мне тяжело больной, послал моего настоящего мужа в помощь. Жизнь моя постепенно переменилась. Ну, это, конечно, вот удивительный дар, да, когда Бог милует грешников. Примерно 3 года мы жили порознь, ну, видимо, какие-то проблемы она не описывает, но так непросто, видимо, было, да. Понимала рассудком, что и мизинца не стоит этого человека. Он же на меня смотрел, как на сокровище. Это меняло мою жизнь. Вот смотрите, дорогие мои, вот тоже хотел немножко отвлечься и коснуться вопроса семейной жизни. Вот очень часто, я говорил тоже в одной из передач, это проблема, которая есть. Когда христиане начинают говорить, или там люди, вот приходящие в церковь, жалующиеся, да, на свою семейную жизнь, вот у нас нет общих интересов с мужем, вот у нас там с женой нет общих интересов. Но не клуб же по интересам семья, да? Вот чтобы любить-то, это же, мы же любим-то наших жен, там, жен и мужей не за то, что у нас с вами общее увлечение там, футбольным клубом, или там охотой, рыбалкой, там, или чем-то еще, а потому что ты любишь просто так этого человека, ни за что. Да? И вот смотрите, как вот такая обычная, не какая-то там высокодуховная там, любовь, да, а вот обычная человеческая любовь между мужчиной и женщиной, между мужем и женой, она способна исправлять человека. Когда человек жертвенно терпит, да, вот такие какие-то неурядицы, происходящие с твоим близким человеком. Поэтому, дорогие мои, любовь это не совместный досуг, любовь это не кружок по вышиванию, семейная жизнь это не развлечение. Любить надо, да? И вот, а любить это терпеть, это прощать, это глубокие очень переживания, но которые помогают другому человеку измениться. И вот смотрите, что происходит. Что это меняло мою жизнь, сестра пишет. И уже 10 лет я замужем, но так получилось, что она вышла замуж за иностранца и живет за пределами России. Через 3 года я затосковала по родине. Ну, тоже это скорбь получается, да? Скорбь, когда человек, ну, может быть, в поисках сначала счастливой жизни, там, лучшей жизни, уезжает от родины, получается, на сторону куда-то, за границу, и потом все равно русскому человеку тяжело жить не в России. Это мы здесь живем, как бы привыкаем, там, ругаем, там, то правителей, то всем, то церковь, то всем недовольны. Но это состояние человека, знаете, который привык вот к этой всей обстановке. А когда человек уже там где-то, за рубежом, там может быть и лучше жить в плане материального там, какого-то положения, а все равно человеку не хватает. Вот все-таки родина есть родина. Итак, эта сестра пишет, что вот про мужа своего, да, что вот как я отметил, что это уникальный случай. Почему говорю, что уникальный? Что человек из неправильной веры приходит в правильную. Казалось бы, что это должен быть такой процесс постоянно быть, но это не так. Почему? Потому что тут тоже лукавый часто вмешивается и руководит этим процессом, чтобы люди находились в ересях, чтобы люди находились в заблуждениях, в расколах от церкви. Вот на моей практике, допустим, было совсем немного таких случаев, когда люди из сект протестантских или вот, принадлежа к католической церкви, еретической, да, заблудившейся еще 1000 лет назад, пришли в православие. Это были единичные случаи. Но эти случаи очень такие показательные, значимые. И всегда происходили от того, что человек начинал искать истину. А много ли таких людей? Да? Они живут в основном по течению. Но вот сестра как раз пишет, что они вместе сейчас с мужем живут. И, конечно, проблемы есть. Но как раз мы должны понимать, дорогие братья и сестры, что вот в этом, вот это и есть путь семейного человека, когда мы видим, что да, у нас есть свои собственные недостатки. Видим недостатки трезво, видим недостатки своего близкого человека, да, мужа, например, вот жена видит. И живем так, чтобы не клуб по развлечениям, как я говорил, да, устраивать там, а видеть в этом инструмент для спасения, что у нас наш близкий человек, это наш, ну, грубо говоря, тренажер, когда мы обходим углы острые, да, чтобы не задевать больные какие-то темы, что мы учимся слушаться, да, особенно вот сестры учатся слушаться мужа. Потому что сестра пишет, там, что стала переначивать наши нравы. Ну, надо так очень аккуратно нравы переначивать, чтобы это было не насильно, да. Сильно-то не получится это все быстро изменить с помощью насилия. Поэтому это действительно очень большой труд, жертвенный труд. Но он очень нужен. Потому что мы вот говорим о борьбе с гордыней, да, вот ее упоминали мы нынче уже в этой передаче. Вот как раз один из способов борьбы с гордыней – это начать слушаться. Вот, сестрам в этом плане легче слушаться мужа, да? Советоваться, спрашивать, не надеяться на себя, на свой ум, на свой опыт, тем более, конечно, человек уже взрослый, опытный. И тем более, вот наш опыт должен показывать, что жизненный, что сколько мы наошибались, вот, действуя по своему уму, да? По тем понятиям прошлым, по своим неправильным стремлениям. Вот как сейчас менять, да? Менять именно так, что начать учиться слушаться. Вот, понимать прекрасно, что надо, понимать прекрасно, что только так можно с этой гордыней побороться. Потому что вот столько даров вот сестре дал, да, Господь, и к вере привел, и мужа дал, муж из еретической католической церкви вышел и в истинную православную церковь пришел. Замечательно, оба воцерковленных человека. Но надо это ценить. Вот, ну, очень не у многих сестер есть такие условия, потому что часто очень бывает, что непонимание внутри церкви, внутри семьи есть, да, что вот кто-то в храм пошел, первая реакция – это ревность, первая реакция – недовольство, вот человек начал меняться, начинается там, бывает так, что приходят, люди жалуются, что дома да, чуть ли не гонения идут, понимаете, на веру. Что человек вот в церкви обратился, и хула, там, и грехи священников вспоминают, все что угодно. Поэтому это очень, очень непросто. Но пожелаем нашей сестре дальше трудиться. Письмо замечательно, но оно интересно тем, что мы как бы не закончили. Поэтому давайте на этом мы нашу передачу сегодня закончим. Тем более, что вот действительно поучительное письмо, как Господь вот с помощью скорбей приводит к себе людей. Мы же обычно боимся этих скорбей, да? Нам они неприятны, но порой бывает, да, действительно, это единственное средство, чтобы человека привести ко спасению. Поэтому, вот, дорогие братья и сестры, давайте будем к себе внимательны, да? Вот как вот сестра очень внимательно проанализировала свою жизнь. К ее вопросу мы приступим, получается, к следующему. В следующей передаче. А сейчас вот я пожелаю вам трудиться, пожелаю вам не оставлять труд духовной жизни. Помоги вам всем Господь и дорогие братья и сестры.